И милость Божия, она будет и после смерти, вы знаете, так ведь? Милость Бога, она переживет смерть всех людей. И даже именно смерть переживет, заметьте, не жизнь переживет. Почему? Потому что милость Божия продолжится тогда, когда смерть у людей закончится. Именно потому, что милость Божия, она больше жизни. И она и больше смерти. И она лучше смерти. И лучше жизни человеческой. Если человеку нужно выбирать между милостью Божией и жизнью, что нужно выбирать? Милость Божия. Понимаете? Именно на основании вот этих слов Давида мученики шли на смерть. Я видел сам некоторые акты мучеников, когда их спрашивали, почему ты идешь на смерть, он говорит, потому что я лучше милости, паче живот. Милость Бога, она лучше жизни. И человек действительно умирает в жизни. Он умирает в милость Бога, и милость Бога охватывает его и возносит его выше всех небес. И это очень важное чувство. На самом деле, вот если мы поймем, что милость Бога важнее жизни, важнее всего, что есть в этой жизни, тогда наша собственная жизнь, она приобретет совершенно другое измерение. Понимаете? Она не станет самоцелью, за которую там нужно бороться, там, кусаться, зубами всех драть, там, да, как часто бывает, пробиваться локтями по жизни. А человек должен, стремясь к этой милости, он ее получит. И поэтому говорит он, мои губы будут хвалить тебя. Твоя милость лучше жизни, я знаю, что мои губы будут тебя хвалить, потому что я надеюсь быть охваченным этой милостью. Зачем? Чтобы мои губы могли тебя похвалить. Вы знаете, да, у наших губ, вот физических, есть разные предназначения. Там. Ими там пробуют на горячесть, да, ими целуются, ими при помощи них говорят. Вот. Но это бывает правильное употребление губ, бывает средненькое употребление губ, нейтральное, да, а бывает плохое употребление губ. Но есть наивысшее употребление губ. Как? Чтобы губы наши хвалили Бога. Вот это и есть высшее проявление, то, для чего губы созданы, понимаете? Вот именно в этом цель наших губ, чтобы они хвалили Бога, воспевали Его, прославляли Его могущество, величие и красоту. Так буду благословлять Тебя в жизни моей, а имени Твоим буду поднимать руки мои. Итак, что значит, я Тебя буду благословлять в моей жизни? То есть, ну, во-первых, первый смысл, ну, понятен, очевиден. Пока я живу, я непрерывно Тебя буду благословлять. Это то же самое, о чем говорил Иоанн Златоуст. Он говорил так. Скажи слава Богу за все, и тем самым ты нанесешь великую рану дьяволу. Скажи слава Богу за все, и его оружие, оно все сразу окажется беззащитным, беспомощным. Почему? Потому что, прославив Бога всемогущего, ты прославляешь его за всякое действие, которое с тобой происходит. И дьявол, получается, что вместо того, чтобы губить тебя, даже его действие, оно что делает? Оно лечит тебя. Это как в случае, да, с ударом, который на тебя направлен, а ты его выворачиваешь против своего противника, так? И прославив Бога за все, что с тобой происходит, ты сможешь таким образом благословлять всю жизнь, и таким образом ты сможешь увидеть смысл во всем, то, что происходит. Понятно, да? Вот сам Иоанн Златоуст эти слова, собственно, и выполнил до конца. Он когда умирал в ссылке, последними словами было как раз именно эти слова, слава Богу за все. Хотя его предали, да, свои же, и хотя его отвергли, хотя его унизили, оклеветали, но он благодарил Бога, несмотря ни на что. И вот это благодарение, оно перешло с ним в вечность. И об этом говорит и Давид. Он будет благословлять, говорит, я буду благословлять Бога во всю жизнь мою. Вся моя жизнь, она должна быть пронизана, будет благословлением Бога. Я буду говорить, что благие слова источник Бога имеют, и все они должны к нему вернуться. Все мои слова облади, а не о Боге. Вот на самом деле, если бы современный человек встретился с царем Давидом, обычный человек, он бы сказал, что царь Давид, он непрерывно грузит, как говорят современные люди. Почему грузит? Потому что царь Давид ни о чем спокойно говорить не мог, если он не говорил о Боге. Понимаете? У него все слова, все мысли были о Боге всемогущем. Как и они были у других великих святых. Не потому, что они глупые были, понимаете? А потому, что они были слишком умные. Понимаете? Они все видели. И они видели в Боге все. И они были настолько им очарованы, в хорошем смысле этого слова, да, они были им охвачены, что они славили его непрерывно сквозь все времена. Поэтому они благословляют в жизнь моей, как сказано. И о имени твоем буду воздевать руки мои. То есть, или в имя, знаешь, о имени. То есть, в твоем имени я буду поднимать руки. Во имя твое. Что значит воздевать руки? Дело в том, что, как уже мы сегодня слышали слов апостола Павла, существует специальный молитвенный пост, которые существуют в древнейших времен. Они описаны в Священном Писании Ветхого Завета, и они употребляются в церкви до сих пор. Ну, во-первых, самая известная молитвенная поза, которую все мы знаем, это какая? Встать прямо перед лицом Бога, сложить руки на груди и молиться Богу. Знаете, да, когда мы молимся, где руки надо зажать? Да, на сердце, вот так вот, да. Вот это первая молитвенная поза. Мы предстоим перед лицом Божьим. Почему руки здесь? Не вот так, а вот здесь. Понятно, да? Чтобы направить на нужную точку внимания. Кстати говоря, опять это крайне практично, понимаете, да, почему? Потому что можно, если внимание отошло, можно пальчиком так надавить немножко, и внимание вернуть в нужную точку, понимаете? Это все очень практично, на самом деле. А если, например, какая-то гадость в мысли пойдет, вот здесь у нас что находится? Крестик висит. Можно вдавить. Понятно? Начинаешь там гнев начинается, раз, и вдавить, так? Вот. Есть второй молитвенный жест, который все знают, который называется крестное знамение, да? Которое совершается или большое крестное знамение, когда мы снимемся вот так, освещая ум, чувства и силы, да, наши. Есть малое крестное знамение, когда мы освещаем лоб, сердце, руку, да? Когда рука куда-то не туда идет, понимаете, да? Вот. Там... И все остальное, там рот, например, если начинает там нести, например, всякую гадость, там язык пытается, да? Там хочется там нахамить, рот костить. Ну понятно, да, чтобы обуздать при помощи животворящего креста Господня всякую гадость. Крестим крестное знамение также мы знаменуем, что постель перед тем, как на нее лечь, так? Еду, питье, когда мы, да, едим. Лампочку, когда мы включаем, знаете, что нужно благословлять? Посвящая Богу вечерний свет, понимаете? Вот. А очень хорошо бы вечером при зажигании света что пить? Свети тихий. Это древний гимн зажигания вечернего светильника. Свети тихий, святые славы бессмертного, Отца Небесного, Святого Блаженного, Иисусе Христе. Вот песня, она пелась всегда христианами во время зажигания вечернего света. Так что знаете.
Когда свечу зажигаешь, то снова крестится?
Да, саму крестится и свечу крестит. Да, вот. Точно так же мы крестим одежду, да? Вот. И вообще все стараемся огражать крестом. Выходим, дверь крестим. Вы садимся в машину, крестим, да, дорогу. Заперли машину, перекрестили машину. Ну и так далее, выходим. Можно даже продолжать. Все должно быть ознаменовано Святым Крестом. А? Представили машину только что? Почему нет? Да, конечно.
И автобус тоже.
Все, конечно же, а почему нет? Все должно быть священно Господу. Вот, это второй жест, который все, наверное, знают, да? Следующий жест, который мы знаем, это поклоны. Поклон может быть, да? Мало преклонение головы, это самый малый поклон. Когда сказано, голову вашего Господа преклоните. Все должны преклонить голову. Некоторые его не преклоняют, но там в тексте молитва, которую читает священник в это время, она называется главопреклонная молитва, там сказано, преклонивши же тебе головы, благослови, освети, на всякое доброе дело их угобзи, страдающих исцели, путешествующих сохрани, потому что они преклонили голову свои не плоти и крови, а тебе, вечному Богу. Понимаете? А если человек голову не преклоняет, значит он говорит, я этим жестом что говорит? Я не хочу поклоняться перед Богом, поэтому меня не надо ни защищать, ни исцелять, ни охранять, да? Почему? Потому что не хочу, понятно? Поэтому этот жест на самом деле важен. А я иногда вижу, как люди стоят на службе, как будто бы у них большая проблема с переломом там шеи на основании черепа. Вот. Ну, дьякон говорит, главы ваши, Господи, вы преклоните. А вот тогда оглашенные, некрещенные должны преклонить голову. А остальные должны в это время молиться, чтобы некрещенные обратились к Христу. Кстати говоря, если у вас есть некрещенные знакомые, или друзья, или родственники, в этот момент о ком надо молиться? А вы к обращению к Христу, понятно? Собственно, наша церковь к этому и призывает. Вернее, поглашенных помолимся, Господь помилует их, просветит их, обратит их к святой истине, да, открыт им Евангелие правды. взаимодействие с своей святой соборно-апостольской церкви и так далее. Вот в это время, как раз не крещенных, мы молимся. Вот сейчас спрашивают, когда мы молимся? Вот каждый раз на литургии об этом молимся. Вот. И еще, когда молимся второй раз о некрещенных, вообще всех неверующих, когда? Когда молимся о соединении всех на мирной тьме. То есть соединении всех в тело Христова, да? Чтобы не вошли. Тут молиться нужно не только об наших знакомых, но и об обращении римокатоликов, протестантов там, и мусульман и всех остальных. Всех, всех, всех. И наверное, в лоно Церкви Христова. Итак, следующий, значит, второй вид поклона, поясной, да, когда мы делаем крестное знамение, после этого кланяемся так, чтобы можно было рукой достать до земли. Рукой до земли ему не обязательно доставать, но принцип поклона такой. Если спина не болит, то его нужно делать вот так. И, наконец, земной поклон, когда мы делаем крестное знамение, потом становимся на колени, поклоняемся лбом до земли. И, наконец, великий поклон есть, когда человек простирается на земле, крестообразно распростерши руки.
Прямо на животе, да?
Да. Этот поклон сейчас до сих пор используется во время чина пострига. Кто бывал на постриге, может быть, видел. Вот именно так делается. Но эту практику можно и дома использовать, и нужно даже дома использовать, во время нападения особо сильных страстей, особенно плотских. Но не только плотских, например, там зависти, а не только булат, но зависти, например, пьянство и так далее. Ну, понятно, когда есть место, понятно. Да. Нет, не руки, а руки. Крест чтобы был, понимаете? Ну, прямо, ну, крестный, как крестный Господь на кресте, тоже, понимаете, что, то есть, это, собственно говоря, расширили вариант крестного знамени, понимаете? Вот. Ну, понятно. На животе, да. Ну, и преклонение перед Богом такое. Ну, да, это как раз во время нападения особо сильных страстей. Ну, зависит у себя от страсти. Ну, понятно, понятно. Да. Да. Вот. Ну да, вот это как раз вам особо время. Но вы должны помнить, что земные поклоны, и вот великий поклон, о котором я говорил, запрещается в какие время? Воскресенье, начиная с вечера субботы до вечера воскресенья. Раз. И второе, период от Пасхи до Пятидесятницы. И третье, великие двадцатые праздники. Понятно, так? Вот. Это просто вы должны знать, чтобы это запрещение, оно касается вообще всех христиан, кроме тех людей, которые отлучены от причастия. Отлучены от причастия, молятся на коленях в течение всех периодов времени. За тяжелые грехи, которые повлекли с собой отлучение от причастия. Например, за прелюбодеяние, за там, убийство, там, да? Там, священник. Священник. Вот. И отлучение причастия – это лечение определенное. То есть, когда человек не раскаивается в каком-то грехе, или, например, грех очень тяжелый, да, и человек не понимает еще меры тяжести, священник отлучает от причастия зачем? Не с целью там наказать, а с целью, чтобы человек пришел в себя, начал раскаиваться, да, и начал постепенно выздоравливать душу. Это вот такое лекарственное средство духовное. Но чаще накладывается на самом деле сейчас накладываются другие правила. Или они называются эпитемией, то есть духовным лечением. Это может быть. Или молитвенные правила, количество поклонов, какое-то чтение священного писания другое, понимаете? Вот. Наконец, есть опять-таки другие позы. Есть молитва, вот те, кто молится умной молитвой, они молятся позой святого пророка Божия Ильи. Илья пророк, когда низвел дождь на землю, спустя 3,5 года засухи, как он молился? Сказано, он сел на корточки, положил голову между коленей и молился Богу. Да? То есть он как вот собрался внутрь, да, полностью, чтобы да, вот так вот. Да, закрапывался. Зачем? Ну, чтобы от всех внешних зажить выйти. Понимаете? Но это молитва, которая специально техническое средство, которое используют монахи. Обычно она никем больше не используется. Вот. И, наконец, есть то самое правило, о котором говорит сейчас царь Давид, и которое используется сейчас в наших церквах священниками. Это молитва с воздеянием и воздетыми руками. Вот я про это сейчас скажу. Вот. Воздеяние рук означает устремление сердца к Богу, да? Поэтому мы скажем, горе имеем сердца. Священник обычно говорит, вот так воздевая руки, он говорит, когда? Когда молится херувимской песней, подражая херувимам, которые, да, устремляются непрерывно к Богу. Когда молится, начинается молитва святого причастия, святого возношения, освящение тела крови Господней, он говорит, горе имеем сердца. И чтобы сердца возошли к Богу, так? И во время, перед самым приложением тела крови Господней, он говорит, призывать Святого Духа на дары. Также с воздетыми руками часто бывает в начале великого словословия. Да? Слава Тебе, показавшему нам свет. Варим молитвы Господней, часто священники молятся с воздетыми руками. И также некоторые другие. По уставу положено молиться с воздетыми руками, варим молитвы Ефрема Сирина. Теперь по поводу того, может ли это священник, мирянин. Мирянин не только может, но и должен. Даже если говорить по типикону, то по типикону он даже должен это на богослужении делать. Молитва Ефрема Сирина, она совершается с воздетыми руками по уставу, всеми молящимися. Но так как это сейчас не принято, конечно, не надо никого сейчас искушать вот такими делами, потому что вас там могут во всяких экстрасенсов принять, когда подзарядиться да, пришли, к сожалению. Вот. Поэтому здесь, конечно, не нужно уже так вот особенно выступать, да, но дома можно и должно молиться вот с воздетыми руками, особенно читая молитву самую важную, которая есть у христиан, которая называется «Отче наш», да? Почему?
Можно спросить вопрос, когда не дома обязательно платки молиться?
Да. Можно не молиться, можно молиться без платка, при условии, если она побреется на лысо. Апостол Павел это сказал.
А она какие-то же волосы, я не покрою.
Да, и варим молитвы, да, обязательно, да. Не, ну... Нет, дело в том, что нет, вообще, конечно, женщина должна ходить с покрытой головой всегда, если она замужняя женщина.
А если да,
почему? Как знак чего? Как знак почитания мужа.
А нет, а если она не замужем?
А если не замужем, она должна одевать покрывало на время молитвы.
Вдова.
А если вдова?
Вдова, опять-таки, здесь то же самое, как не замужняя. То есть во время молитвы обязательно, да? Вот, а да, покрывало должно быть на голове. В остальное время. Ну, от родной корыца. Он покров, потом не покрывает? Да. Вот. Вот, но голова должна быть покрыта. Конечно же, так. Вот, теперь по поводу, ну, конечно, в храм, когда человек, женщина входит, да, она должна сходить с покрытой головой. Нет, то есть, в качестве варианта, если очень не хочется. Апостол Павел предлагает второй вариант для бритья на лысо. Можете, некоторые сейчас нравятся, но уже и не жарко, с другой стороны, да? Это приятно, опять летом удобно. Так что вариант вполне возможен. Вот. Вот. И в шее опять-таки не заведется, тоже хорошо. Вот. Но это опять-таки так. Теперь по поводу молитвы с деяниями, воздетыми руками. Дома, когда вы читаете молитву Ефрема Сирина, вы знаете, да, что она читается обязательно Великим Постом. Тише. Великим Постом читается молитва Ефрема Сирина, Господь Владыка Живота Моего, да? Как она читается по уставу? Показывает. Священник поднимает руки и говорит, Господи, Владыка Живота Моего, дух праздности, уныния, и в начале празднословия не дашь мир. Крестное знамение, земной поклон. Душа целомудрия, смиренномудрия, терпение любви, даруй мир рабу твоему. Крестное знамение, земной поклон. И Господи, царь, даруй извините мое погрешение, не осуждайте брата моего, благословите во веки веков. Потому что перед нами земной поклон. Потом поясные поклоны без воздевания рук и без значит, полного поклона. Поясню, да?
А где эта молитва написана? Где эта молитва?
А в любом молитвословии написано, конечно. Практически в любом. Молитвы разные, там написано. Великим постом, а также она читается, вы должны знать, малыми постами. Рождественским, Успенским и Петровским. В то время, когда нет периода праздников. И нет праздника в это время, понимаете? Ну, то есть, если нет большого праздника, да, то эта молитва тоже читается. Нет, и предпраздник, и по празднеству. То есть, можно читать, начиная, значит, 2, 3 и 4 августа. По старому стилю. Ну, по новому сами читаете. 15, 16, 17. А? Первого будет праздник вынос креста, да, происхождение древа, предстоящего креста.
14.
Да, ну 14 по-новому. А в 18 уже будет праздник преображения, когда вот эти молитвы отменяются.
А на следующий день не
распространяется? Нет, сейчас не распространяется.
А какие молитвы на коленях читаются? Основная молитва стоит читать.
Да, можно покаянные молитвы читать на коленях.
Покаянные?
Да. Вот, некоторые молитвы, например, можно сидя читать. Ну, если ну, можно читать сидя практически все молитвы, кроме акафистов, если устал, да, или там в транспорте, а так сидя можно читать псалтирь, например. Поэтому называется акафизмом, а слово сижу.
А посмотреть можно сильнее?
Да, но на слабо.